Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Известно нам, братья и сестры, что продолжение Великого Поста каждый день недельный посвящен Церковью воспоминанию какого-либо великого события. Перед постом первое воскресенье Церковь вспоминает падение Адамова, дабы мы, привезшие себе на память, как род человеческий изгнан из рая сладостным, за невоздержание, тем усерднее преклонялись перед святым постом, яко дверь в рай потерянный. Первую неделю самого поста совершается торжество православия, где было показано нам, чего стоило некогда сохранение сокровища, веры во все его неприкосновенности. И этим научает нас дорожить им по-надлежащему. Посередине поста Святая Церковь предлагает нам приложиться ко кресту для того, чтобы набить нам еще силы духовные, и для того, чтобы продолжать сокрушаться в содеянных грехах своих, то есть для покаяния. Пятая седмица вспоминает Святая Церковь святая Иоанна Лесничка, который является величайшим из подвижников благочестия, который не только написал творение, как нам подниматься по лестнице к небу, но и сам воспарил, как орел над всеми дольными. Последняя неделя Четыридесятницы начнется прославлением памяти преподобной Марии Египетской, которая является трогательнейший образец покаяния. Как известно из ее жития, первая половина превзошла едва не все грешнику. А во второй половине ее жизни, будучи в пустыне, она удивила чистотой своей даже самих ангелов. А сегодняшний день, недельный по уставу Святой Церкви, прославляются подвиги святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого. Почему святые отцы выбрали именно имени его в этот воскресный день? Во-первых, он был один из величайших подвижников в монашеском звании, вел пустнический и труженический образ жизни на Святой Горе Афонской. Там провел он большую часть своих дней в посте, молитве, безмолвии, и там он возрос до той чистоты сердца и высоты духа, что соделался видимым и ощутительным для всех сосудом благодати Божией. В то время пустынножители горы Афонской, ведя образ жизни подвижнической, до того очищали себя от всего плотского и до того утончались и возвышались в духе, что многие из них сподобляемы были откровения и видения духовные, особенно о сиянии светом небесным, подобным тому, который виден был окрест Спасителя на горе Фаворе. То есть, что они сами, эти праведники, просветятся, яко солнце в Царстве Небесном. Действительно, это удивительно, что эти праведники еще здесь, на земле, озаряются, яко луна светом от духовного солнца, еже есть Христос Господь. Но вот иначе смотрели на сей духовный опыт враги православия. Вместо того, чтобы признать с благоговением в нем успех подвижников в духовной жизни, они смотрели на него как на плод воображения. Также они начали разглашать всюду, что афонські пустинники впали не тільки в самооболчині, але й в єресь, що вони вводять якоби божество дві начала – сотворенне і несотворенне, що подобне учення нарушається навіть віра правою. И, конечно, для обитателей Святой Горы было очень тяжело переносить эту клевету, в том числе всей церкви православной. То есть вся церковь греческая пришла в сильное волнение. И вот в то опасное для церкви время пастырь Фессалоницкий является как ангел тишины для укрощения бури. Святитель Григорий обладал обширным и глубоким познанием Святого Писания. Он говорил, что учение о свете Фаворском, который сподоблялись подвижники афонские, совершенно согласно с Духом Евангелия. Святитель Григорий не только защищал свою веру, но и народ поучал. В своих проповедях, например, о молитве, он учил: «Пусть никто не думает, братья мои, христиане, будто одни лица священного сана и монахи долго иметь непрестанно и всегда молиться, а не и миряне. Нет, нет. Все мы, христиане, имеем долг всегда пребывать в молитве. Блаженны те, которые навыкают всему небесному деланию, потому что им побеждает всякое искушение злых бесов. Им погашают бесчинные пожелания плоти. Сим делание умной молитвы укрощаются страсти, им низводит росу Духа Святаго в сердце свое. Сия умная молитва восходит до самого престола Божия и как кадило благоухает пред Господом. Сия умная молитва есть свет, просвещающий душу человека и сердце, его воспламеняющий огнем любви к Богу. В жизнеописании своего святого архипастыря вкратце упоминается, что отец его, раб Божий Константин, был придворным вельможи и ежедневно занимался государственными делами. Кроме того, ему приходилось постоянно заботиться о жене, о детях и большом домашнем хозяйстве. И при всем этом он непрестанно молился. История свидетельствует, многие люди, подобно вельможе Константину, жили среди мира и ревностно искали спасения через прилежные занятия непрестанной молитвы. Например, святой Серафим Саровский через 500 лет после борьбы Григория Паламы с Варлаамом во Фаворском свете оставил нам свидетельство, что значит быть в Духе Божьем. В одной из бесед о цели христианской жизни в 1831 году он не только на словах объяснил это, но и показал зрительно, как происходит наитием Божественной благодати Святого Духа. Лицо его просветилось светлее солнца. Мотовилов, собеседник преподобного, не смог смотреть на него. А Серафим сказал: «Не устрашайтесь ваше боголюбие, и вы теперь так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божия, иначе нельзя было бы и мне таким видеть». Так приходит познание тайны Божией тем, кто стремится всем своим существом к Богу, очищая духовные очи от плена земных помыслов и дел от тлены скоро приходящих земных красот и радости, помрачающих души. В 1341 году учение святителя Григория восторжествовало, но его крестный путь не закончился на этом. Добрый воитель Христов промыслом Божиим повергается в горнило таких испытаний, чтобы, подобно Иову многострадальному, засвидетельствовать, что верность евангельскому слову и заповедям Божьим для него дороже жизни. За время полемики между Григорием и Варлаамом появились немало сторонников последнего, и даже среди высокопоставленных лиц, в том числе император и патриарх. Вопреки собственному решению церкви, они объявили Григория виновником церковной смуты. Патриарх отлучил Григория от церкви и заключил в темницу. 3 года провел там борец за истину. Пришедший новый патриарх освободил Григория и возвел его в сан архиепископа Солунского. Но солуняне, зараженные ересью, не приняли в своего архиерея, и ему пришлось несколько лет странствовать по миру. В одну из поездок в Константинополь галера, на которой плыл святитель, попала в руки турок, и в течение года его продавали на невольничьем рынке, как живой товар. В то время, когда Григорий Палама испевал горькую чашу рабства, ровно через 10 лет после первого собора в 1351 году собрался Влахерский собор. И опять засвидетельствовал превосходность учения Григория Палама. Только за 3 года до кончины вернулся святитель в своей пастве. В 1359 году, накануне своей смерти, страдалец был утешен от Господа явлением ему святаго Иоанна Златоуста, объявившего Божью оценку трудом его жизненного пути. В Горния, в Горния. Через 9 лет после кончины на Константинопольском соборе в 1368 году при патриархе Филофее святитель Григорий Палама был канонизован, и этот же патриарх написал его житие и службу. Так служители Божии, говорит старец отец Иван Крестьянкин, являют себе великим терпением, бедствия, нужда, тесных обстоятельств, под ударами, в темнице, в изгнании, в трудах, в слове истины. В силе Божией, с оружием правды, примерно. Аминь.